Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник», в студии Алексей Красильников и Мария Меркулова. Леша, приветствую.
Привет, привет.
Ну что же, поговорим давай о налогах, да?
О деньгах. Все-таки о налогах, да?
Все-таки о налогах или все-таки об играх?
Вот тут можно повыбирать действительно, как озаглавить эту всю ситуацию. Но то, что онлайн с офлайном продолжают сближаться, однозначно.
Однозначно. И рынок должен быть регулируем. Даже если это эльфийский рынок или магазинчик, где можно приобрести настоящее яйцо дракона. Российское правительство все больше обращает внимание на то, что происходит в онлайне, и одним из серьезных шагов в ближайшем будущем может стать вывод из серой зоны продаж, которые совершаются внутри игр или приложений. Ну, наконец-то!
Да?
Они обратили на это внимание.
Ну, рано или поздно должно было к этому прийти. В принципе, неудивительно.
Я не выражала сейчас радость, это не был возглас радости.
А я не знаю, на самом деле, как к этому здесь относиться. Сейчас просто действительно на это тоже обращают внимание, потому что, ну, видно, что сейчас, в особенности в России, я уверен, в других странах тоже, начинают смотреть, где и как еще ходят деньги, без учета, как сказать, классических финансовых каналов, что ли, по которым деньги могут туда или иначе перетекать. Ну и, собственно, вот продажи внутри игр, я так понимаю, все-таки приложений тоже стали поводом для ссоры производителей, например, игр и Apple относительно недавно. Была такая история, когда Apple требовал, чтобы все проходило через Apple Pay, через их вот магазин официальный, а они берут комиссию вполне себе затиконскую, до 30%. А площадка, если я правильно помню, Epic Games Store, по-моему, речь об этом шла. В общем, предлагала какие-то покупки совершать уже внутри самой игры, таким образом обходить эти ограничения. В общем, это к тому, что продажи каких-то мечей, лошадей, красивых внешних видов, образов, скинов, так называемых, для танка, для оружия, может быть, какие-нибудь другие прибамбасы, которые можно купить внутри игры, это очень и очень неплохой рынок. И как подсчитали производители компьютерных игр, до 70% выручки получают именно от таких продаж. Это раньше ты продал игру и забыл о ней. Ну, грубо говоря, там, неважно, на дискете, на картридже, на диске или даже через онлайн-площадку. Забыл о ней. А теперь нет. Теперь кто-то может добиваться, зарабатывать какие-то прибамбасы полезные, модные, крутые, а кто-то может на это время не хотеть терять и купить это все сразу. Можно, грубо говоря, что-то нафармить, а можно вот, да, что-то сразу купить. И игроков, которые побеждают такой схемой через покупки pay to win, так называемых, ненавидят, мне кажется, все, но никто с ним ничего сделать не может, потому что и не будет, потому что разработчики игр заинтересованы в том, чтобы у них покупали в игре уже то, что в игру добавили. Ну, почему? Понятно. Зачем разрабатывать, готовить, тратить новые деньги на новую игру, если можно добавить что-то новое в старую
и снова...
таким образом, да, таким образом собрать небольшой урожайчик. У меня у самого такая история была. В свое время поигрывал в игрушечку, где один человек скупил половину сервера. Подсчитали по независимым и неточным абсолютно оценкам, там шестизначная сумма в долларах была. Зачем это нужно внутри игры? Никто объяснить не может. Но по факту это есть, по факту это бывает.
Ну вот, понимаешь, есть у человека деньги, хочется их куда-то потратить, он выбирает куда иногда, ну и вот такие способы тоже. Вот о деньгах. А суммы-то какие, Леш?
Ты знаешь, подсчеты, наверное, тоже такие, как это сказать, условные, примерные, но оценивается до 4 миллиардов долларов. Российские 450 миллионов, если честно, думал, будет поменьше. И это все идет речь только про внутриигровые артефакты и предметы. Причем, как уточняется, 97%, это, кстати, тоже удивился, это продажа скинов только лишь для одного Counter-Strike. Вот такая есть игра. Опять же, я мог бы предположить, что должна быть какая-нибудь, возможно, китайская игрушка. Типа, я даже не знаю, как League of Legends, может быть, что-нибудь подобное. То есть там, где тоже огромное количество игроков, и которые, соответственно, готовы таким образом на что-то потратить деньги. Но есть еще такой момент, что чем объясняют эту ситуацию в российском правительстве? Тем, что хотят защитить и людей от каких-то трат, или от потери денег, и от того, что подобным образом можно финансировать, между прочим, и терроризм. То есть какая разница, за что идет вот этот денежный перевод внутри игры, если какую-то услугу можно оказать и в офлайне. Но по факту этот рынок растет. Российский, напомню, не такой большой, но растет, растет стабильно. Оборот платежей за 2021 год увеличился на 85%, число покупателей на 127%, средний чек на 17%.
Но это очень... внушительные показатели. Инвестиционная привлекательность, Леш.
Вот это очень любопытный момент, потому что здесь нужно одно от другого отделять. Потому что всегда есть вот эта схема, эта шутка ходит ей уже, я не знаю, сколько лет, 15, наверное. Зачем качать своего персонажа до сотого, там, не знаю, уровня, если его можно купить? И наоборот, можно прокачать этого персонажа, а потом уверенно продать. Но будет ли это считаться внутри игровой покупкой? По факту это же не через магазин будет проводиться. Нет. А вот, соответственно, дальше давай разбираться, каким образом, где, как можно монетизировать, потому что я люблю игрушки.
Конкретно вот сферы, потому что ты говоришь, внутри игровые
вот
покупки, а есть игровые, но вне игровые покупки, да, но связанные с играми.
Я говорю, люблю игрушки, но в этом смысле не могу навскидку вспомнить, где можно вот взять и выкатить какой-нибудь дорогой артефакт на продажу через именно внутриигровой механизм.
Давай обратимся к основателю компании Vengeance Games LLC, преподавателю Высшей школы экономики Иран Хиггс. Константин Сахнов с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, здравствуйте. А разрешите сразу такой момент, вот условно говоря. Вот это что-нибудь можно сделать с этой стратегией, с этой тактикой pay to win? Люди заходят поиграть, поиграть по-честному, а в конечном счете приходит человек, обвешанный артефактами, причем какие-нибудь, условно говоря, артефактами, которые все куплены. Ведь, по сути-то, разработчики...
Не спортивно получается. Ну, в какой-то не поигрывающе, мере спортивно. Ну, правда.
Это по правилам.
Азарта нет, но по правилам.
Это по правилам, да.
Вы знаете, на самом деле стоит начать с того, что такая схема монетизации, как Pay to Win, может быть, к сожалению или к счастью, да, для многих игроков, она потихонечку уходит в прошлое. И более популярная на первое место выходит монетизация того, что не влияет на игру, не влияет на баланс. Ну, к примеру, вы сказали скины, какие-то образы, картинки. Игра «Лига легенд», зарабатывающая более миллиарда долларов в год, монетизируется, в первую очередь, на продаже героев и на скинах.
Вот, да.
Это более честно, и это тоже приносит деньги.
Но, опять же, это мы сейчас говорим, возможно, о том, что продает разработчик игроку. А вот если и между игроками что-то здесь такое возможно, или здесь разработчик будет иметь как-то право первой ночи, хотите чем-то обмениваться, это уже где-то без нас, и, возможно, даже будет под запретом.
Это все зависит от конкретных продуктов. Сейчас активный тренд, как многие наши слушатели знают, на метавселенные. Это в том числе попытка легализовать, скажем так, вот этот обмен, потому что все, что идет через разработчика, оно, значит, идет через Store, то есть магазин приложений. App Store, Google Play, Steam, там платятся налоги, это все официально, это в белую. То, что идет между игроками, что там происходит, как там происходит, вообще непонятно. И это тоже большой рынок. Вы сегодня упоминали такие продукты, как Counter-Strike. Это один из топовых продуктов с точки зрения вот этого вот, ну, условно-теневого рынка. Да, там,
кстати, 97% рынка для КС, это реальная сумма или это просто кто-то где-то опечатку сделал?
Это сумма близкая к реальности, потому что КС действительно... КС, Дота, Майнкрафт, вот несколько продуктов, буквально, которые всем этим рынком владеют. Ну, я не думаю, что 97%, но сумма действительно очень, очень высокая.
Угу. Любопытный тоже момент. Насколько офлайн готовы туда пускать? Условно говоря, пока все дело происходит на уровне разработчик-игрок, игрок-разработчик, или же игрок-игрок, это все где-то вроде в онлайне происходит. Насколько и разработчики, и игроки, и в целом, и площадки готовы запустить руку офлайнового рынка к себе в свои дела?
На самом деле, достаточно в высокой степени готовы, потому что вот большинство все-таки продуктов, основной рынок весь игровой, он белый. И сейчас туда приходят те самые метавселенные, туда приходят NFT-токены, новый тренд, когда
куда
игроки...
Куда же без них-то?
Атош, куда же без них-то? Мы сами, честно говоря, не всегда понимаем, насколько это вообще нужно. Но раз тренд пришел, раз люди этого хотят, ну что ж, хотите, как говорится, получайте, пожалуйста. Более того, это не во всех играх вообще интересно, не во всех играх нужно. Даже часто добавляют туда, где это вообще не нужно, неуместно.
Ну, просто вот, такая поэтому... забавная новая блестяшка, работает, которая привлекает внимание.
Даже в Тетрисе можно что-то продать, я уверен.
За которую платят деньги, да.
Да, поэтому, на самом деле, пока вот то, что касается NFT, оно как раз достаточно свободно, оно нерегулируемо. Если все платежи за покупку игры, вот взял, купил игру, они идут через магазин, да, тут все абсолютно белое, легальное. а NFT нерегулируемо, и в этом плане вы, вот, как и наши слушатели, слышали про дискуссию на тему запретов криптовалюты, либо там регулирования. И, конечно, как-то не хотелось бы, чтобы ничего запрещали, а наоборот, хотелось бы, чтобы полностью легализовали. Это огромная сфера. Я напомню, что в России не только крипта, но и игры, связанные с NFT, это много. Россия, дай бог памяти, на втором или на третьем месте в мире, поэтому после запретов Китая, да, там Казахстан, Россия, США одни из лидеров. Вот. Поэтому, конечно, это огромная область налогообложения, огромная область, где можно все сделать хорошо и красиво. Поэтому, пожалуйста, как это не запрещайте, если вы нас слышите.
Константин, тогда у меня вопрос все-таки в том же направлении. У нас днем ранее была достаточно подробная обстоятельная студия, как раз посвященная возможному запрету или возможному регулированию криптовалют.
Мы много вообще в эфирах об этом говорим, да.
Да, общаемся.
Это очень связано с играми связано.
Да-да-да, Константин, секундочку. Такой момент хотел уточнить, потому что вот представители индустрии рассказывают, мы сами за легализацию. Мы сами хотим, чтобы регулировалось. Почему? Ну, у них есть свой аргумент, мол, мы хотим вот это все спокойно выводить в реальную жизнь, чтобы воспользоваться деньгами, которые заработаны или намайлены, или наспекулированы. Это уже второй вопрос. У разработчиков какой интерес может быть, и есть ли он к тому, чтобы запустить сюда вот офлайн, опять же? Или нет такого интереса? Расскажите.
Вы знаете, у нас такой интерес есть. Во-первых, нам, конечно же, хочется, чтобы все процессы были в белую, для того, чтобы у нас не было никаких сложностей, никаких проблем, чтобы деньги можно было легко и свободно переводить из вот этого условно-виртуального пространства в реальное пространство и наоборот.
Ой-ой-ой, я сейчас вспомнил GTA 5, где в казино можно прийти и выигрывать.
Вот казино – это совсем другие моменты. У нас есть даже законодательство, которое запрещает такие вещи. То есть с играми, к примеру, нельзя, да? То есть нельзя просто так взять из игры вывести деньги, это попадает вот, в законодательство от казино. Вот. В России это запрещено. Но моменты, связанные именно с NFT-токенами, они позволят игрокам легализовать вот то, что касается сейчас обмена предметами, то, что во многом в серой зоне, и это, наверное, было бы по-своему интересно перевести в белую зону. Как вы знаете, все, что невидимо, все маргинально, да, то есть там может твориться что угодно, никто не понимает. То, что видимо, то, про что говорят, как минимум, это уже повод для дискуссии, обсудить эту проблему, попытаться ее как-то решить. Решить хорошо, потому что запрет, на мой взгляд, приведет к еще большей маргинализации, когда появится возможность, ну, раз это все уже теневое, то тогда будут расцветать абсолютно любые механизмы. Ну, типа, раз нельзя, так давайте делать что угодно, да, все равно же нельзя. А когда это белое, то сами компании, сами, как это говорят, рыночек порешает, да, рынок своими механизмами будет заставлять оптимизировать, чтобы люди думали, окей, если это в белую, наверное, тут меньше рисков, меньше проблем, ну, заплатим мы налоги, главное, чтобы эти налоги действительно были, ну, приемлемыми, да. Вот у нас есть, скажем, законодательство, которое сейчас обязует людей, которые зарабатывают на фондовых биржах, платить 13% с налога, и есть даже определенная бонусная схема, как индивидуальные инвестиционные счета, специфичная России, к примеру, да, в других странах там много где этого нет. Это по-своему хорошо. Вот если то же самое с криптовалютами, с NFT-токенами будет продумано, будет действительно круто реализовано, это может пойти в плюс всей индустрии.
А можно
если
посмотреть,
будет
все-таки
запрет,
да,
это...
Да,
все-таки уточнить хотелось бы такой момент. Вот вы сейчас описали действительно этот момент получить, вывести или таким образом зарегулировать товарно-денежные онлайн-взаимоотношения. Но ведь разработчик-то и сейчас получил деньги от продажи внутри игры. Он заплатил комиссию с по площадке, на которой находится. Он даже, да, возможно, заплатил, да, налог по факту своего физического нахождения в какой-то стране.
Ну, просто по законам, по всем, да, налоги заплатил.
Так и зачем тогда разработчикам именно вот запускать еще и во внутриигровые еще какой-то дополнительный, получается, налог?
Пока сейчас есть только вот один момент, это то, что касается вот этих перепродажи вещей, потому что там разработчики с этого ничего не получают, если где-то что-то там в Доте, в Counter-Strike, какие-то другие серые компании между игроками все перепродают, это их собственный серый рынок.
Да, это уже к игрокам. Вот поэтому отделить игроков от разработчиков очень здесь хочется.
Да.
Константин,
очень, очень важно это отделить, потому что это две совершенно разные
вещи. Вы до этого сказали, что хорошо, да, бы было сделано вот красиво, разумно, чтобы ставка налоговая была не очень высокая, и тогда и все было легально, все работали в белую, все было бы прекрасно, идеально. А у вас насколько вообще велика надежда на то, что будет сделано именно так?
Как-то надежда, как это говорят, умирает последней.
А, понятно.
У нас есть хорошие примеры. Ирландия, к примеру, где это прекрасно реализовано. У России есть интересный потенциал. Не сильно любят это говорить, но Россия – это страна догоняющего развития. То есть во многом по всем мировым меркам отстающая. Это огромный плюс, невероятный плюс. Посмотрите на то, как круто развился в России интернет, как быстро мы опережаем по банковской сфере, по многим другим весь мир. Почему? Потому что мы зашли туда позже, мы уже видели весь чужой опыт. Есть прекрасное решение от Xiaomi, которое позволит сделать быстрый, дешевый интернет по всей России. В то время как я вот отправляюсь в конференцию куда-нибудь в Штаты, я ж переплачиваю кучу денег за дорогой, некачественный мобильный интернет. Это очень тяжело. Российские игроки вообще не понимают, как им повезло. Они могут играть в любые мобильные игрушки с любого количества трафика и даже не задумываться об этом. Мы, как разработчики, задумываемся о том, что это вообще-то во всем мире не так хорошо, как в России. И вот если мы посмотрим в плане игр, в плане криптовалюты, в плане NFT-токенов игровых, на международные лучшие практики, в плане налогообложения, это столько всего можно классного сделать. Угу. Слушайте, прям только и хочется сделать хорошо.
Ну, мы рады вашему воодушевлению, Константин, и мы его разделяем на самом деле тоже. Спасибо вам большое, Константин Сахнов, основатель компании Vengeance Games LLC, преподаватель Высшей школы экономики Иран Хиггс был с нами на связи. Еще, наверное, стоит и другие точки зрения, да, послушать.
Конечно,
не только разработчиков,
сторон,
но и, скажем, независимых.
Тех, кто играет, да.
Тех, кто играет. И тех, кто
экспертов. Готов рассказать о том, действительно, какие там могут быть финансовые риски или, наоборот, победы, выигрыши.
На самом деле, да, в реальности. Угу. То есть, насколько этот рынок поддается регулированию, например, или не поддается тоже. Мы вот ждем, когда к нам присоединится независимый эксперт по видеоиграм. И мы напоминаем еще раз, в чем инициатива. Инициатива в налогообложении всего, что связано с игровой индустрией, точнее, внутри игр или вокруг них, то, что с ними связано. Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, вот как раз присоединился к нам. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Александр, у меня только один вопрос по поводу налогообложения, вот этой инициативы, о которой мы говорим. Вопрос такой, почему только сейчас?
Как-то не быстро, это не только сейчас.
А, так, пожалуйста.
Ну, смотрите, если разобраться с точки зрения бизнеса, то, в принципе, любые покупки, которые вы так или иначе совершаете в игре, они уже обкладываются налогом. Ну, то есть, например, если эта игра где-то находится в Apple Store, то ее 30% налогом любую покупку ваших виртуальных нарисованных сапожек или замечательного меча или накидки для вашего супергероя, она облагается налогом в 30%. Любой внутренней игровой транзакции. Примерно то же самое устроено и в компании Google, которая, соответственно, в своем Game Store андроидовом делает ровно то же самое, обкладывает налогами любую покупку, которую вы производите в игре. Вы можете, конечно, создать собственную платформу.
Вот, Александр, и а не напомните, платформе... чем закончился вот этот скандал, когда сказали, не хотим платить через площадку, хотим платить через внутриигровую рынок. А то как-то все пошумели, то ли договорились с Epic Games Store, по-моему, была эта история.
Совершенно точно. Epic Games Store подал в суд на компанию Apple и сказал, что не хотим 30%.
Чем закончилось? Да-да-да.
Хотим, ну, хотя бы 15. Закончилось тем, что все это дело попало в руки судьи американской, такой, ну, достаточно в летах уже барышни, которая сразу не забыла, в чем дело происходит, и такая, так, секундочку, а как у вас сейчас все это устроено? Пришли одни, говорят, ну, 30% разберут. А другие говорят, ну, 30% это нормально, мы инфраструктуру поддерживаем. Она, так, а давайте теперь покажите все ваши годовые отчеты. И все секретные данные, которые были корпоративные тайны, они потом вышли наружу, все узнали, кто сколько денег зарабатывает, сколько зарабатывает с бесплатной раздачи GTA 5 там на своей платформе и так далее. Закончились тем, что решение было принято, в общем-то, в сторону компании Apple. То есть сказали, что ладно, пусть они берут свои штуки, но при этом позволяют сторонним компаниям, типа, например, Epic, запускать свои внутриигровые сторы на вашей платформе. Ага. Epic подал, соответственно, Apple подал апелляцию, и сейчас в американских судах все это еще будет несколько лет, мне кажется, проходить. Ну, то есть, смотрите, со стороны платформодержателя, например, если я тот же самый Тим Кук, да, например, из Apple, что я скажу? Ну, типа, ребят, я тут держу кучу людей, огромную инфраструктуру, позволяю вам на своем рынке, так сказать, вещевом, овощном продавать свои собственные помидоры-брюки, да? Но вы заплатите мне хотя бы за место, которое вы тут арендуете. и начинается. Ну, то есть сейчас все это выйдет либо в полнющий коммунизм, когда обяжут платформы устанавливать сторонние сторы, как, например, было некоторое время в Android, либо сейчас это закончится полнющим капитализмом, когда есть платформа, есть рынок, значит, его хозяева, его правила. Не хотите, идите на другие. Но Apple на всякий случай удалил все приложения, которые негоже были от компании Epic, и продолжает на них держать вот такого огромного размера.
Айтан, если вернуться вот конкретно, непосредственно к этой ситуации, когда еще одну офлайновую рынку, и вполне возможно, не только дамы в летах, еще и мужчины в летах будут интересоваться, а что там, как у вас вообще, вот продали какую-то штучку за большие деньги, где за это отчетность? Кстати, да, возможно, и отчетность за это тоже должна быть. Вот с этим как обстоит со стороны игрового сообщества? Каким, вот есть кого, грубо говоря, спросить, есть с кем посоветоваться? Какое вообще отношение к вот этим схемам, тактикам, опять же, стратегиям? Продай или, наоборот, купи, чтобы победить. Ведь игрокам, ну, я не буду говорить всем игрокам, но многим игрокам хочется, чтобы было-то по-честному, а не так, что пришел богатенький Буратино, купил весь сервер, и я там один ему проигрываю постоянно. Это уже из личного опыта.
Вы знаете, коллеги, приведу слова классика. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. То есть многие компании, не только зарубежные, отечественные в том числе, которые производят подобный продукт, зачастую используют стратегию, которая называется pay to win.
Вот
то
она,
есть
да,
заплати
да.
и победи. Да, вот. И в играх это относительно легально. Но сейчас, скорее, когда этот тренд уже был прочувствован, из подобных игр уходит обычная аудитория, которая никогда не собиралась платить. Ее еще называют, знаете, как-то балластом обычно в подобных играх.
Вот это я, потому это что я балласт, 10% я играл платящие. Честно.
Да,
не покупая.
Да, потому что, понимаете, 10% той аудитории, которая платит деньги, она обеспечивает инфраструктуру для остальных, собственно, 90%, которые не платили, не платят и платить никогда не захотят. Ну, это такая особенность даже не ментальности, а особенность, в принципе, обычно человеческую. Тебе что-то дают бесплатно? Ну, давай делай бесплатно. Поэтому разработчики идут на все возможные ухищрения, чтобы до последнего момента вот все-таки тебе показать, что да, да, ты можешь без денег, а в какой-то момент ты уже такой сидишь и думаешь, черт возьми, а? Ну, я буду сейчас 5 дней убиваться, чтобы достать этот меч. Может, я заплачу 50 рублей? Это, в конце концов, цена проезда в метро. Да, или там цена одного дешевого кофе, да, в каком-нибудь сети быстрого питания. Да вот вам 50 рублей. И в этот момент вы попадаете на этот крючок. Не факт, что этот крючок плохой. Многим людям очень нравится на этом крючке болтаться, причем болтаться годами и ощущать себя действительно замечательными. А многие, наоборот, как такие старые лудиты, отрицают все это и говорят, нет, я лучше куплю себе игровую консоль, куплю игру себе там за 5000 рублей, но зато я получу 150 тысяч часов удовольствия и никому, ни за что, ни за какие победы не буду обязан, все сделаю сам. То есть это такой двоякий подход, это, знаете, как два мира, два детства, да? То есть вот у одни люди любят бесплатно, но потом с возможностью сесть на крючок, другие любят, сразу отдаю $10, но зато имею за них там полноценное удовольствие. И сейчас, когда во всю игровую индустрию приходят такие явления, как NFT, то есть это non-fundable tokens, это как да. продажа аватарки, которая принадлежит только тебе и больше никому.
Воздуха. И продажа воздуха, спрашивают... да. Причем еще и виртуально.
Да. Абсолютно.
Но зато эксклюзивного. Воздуха. Только люди... твоего. Больше ничьим и никогда он не станет. Да.
Вы знаете, хочу рассказать одну поучительную лирическую историю. Сейчас буквально вот на полминуты. Я работал в одной крупной компании, которая занималась в том числе разработками игр несколько лет назад. И там была такая игра достаточно старая, заслуженная. И так далее. И собственно, в команде этой игры работал художник с такой зарплатой, которая, наверное, министру не снится Российской Федерации, с гигантской зарплатой. В его обязанности входила ровно одна штука. Он должен был нарисовать в месяц 2 эксклюзивных аватара, а рисовал он, ну, не как Гоген, конечно, да, но очень профессиональный художник, то есть там закончивший все возможные институты, курсы, там и выставлявший даже, собственно, выставками, аватары, собственно, для топовых игроков. И они покупали их даже не за десятки тысяч рублей, а за десятки тысяч в других
валютах,
более, скажем так, дорогих валютах. И эти люди готовы были их заплатить. Потому что в эту игру она была абсолютно примитивной с точки зрения геймплея, абсолютно непрезентабельна в плане графики, но она почему-то вокруг себя собрала комьюнити людей, которые сидят в высоких кабинетах, сидят в высоких башнях корпоративных компаний и так далее, и так далее. И однажды в жизни я наблюдал очень интересную сцену, когда пришла команда разработчиков в кабинет к очень уважаемому человеку, и уважаемый человек, после того, как обговорить дела, начал хвалиться своими заслугами. Показывает фотографию. Вот я на охоте, там, допустим, с членом там, какого-то правительства. Вот я с местным очень уважаемым бизнесменом жмусь за ручку. А вот это, третью, даже не фотографию, а распечатку, а вот это мой замок и мой личный образ в игре, ну, и называет название игры. То есть для него это были равноценные вещи. Он мог купить самурайскую саблю за, условно говоря, там, $20,000, там, оригинальную, 19 века, и за примерно похожие деньги мог купить себе то, что мы сейчас называем NFT.
Александр, полминутки остается. Вот это противостояние игрового мира, игроков и офлайна в виде хотя бы налоговой.
Регулирование
где какого-то. Будет, вот, где будет главная битва? Вокруг чего? Можно вкратце сказать? Или это пока еще плавающий момент?
Момент абсолютно плавающий, но я думаю, после того, как мы определимся на уровне уже других федеральных органов, что такое цифровой рубль, то есть что такое наша национальная цифровая валюта,
давайте
мы научимся конвертировать ее в NFT и во все остальное.
Понятно.
Услышали вас. Спасибо большое,
спасибо
Александр.
Огромное.
Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Президент Украины назвал ошибкой эвакуацию 7 дипломатов ряда стран из Киева на фоне информации об эскалации ситуации со стороны России вблизи украинских границ. «Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых стран. Я считаю, что это недостаток для нас, для Украины», — заявил Владимир Зеленский. Глава государства также критически расценил заявление, что выезжают сотрудники не первого уровня. «Я так не считаю. В такой ситуации все первого уровня, все должны быть на месте», — подытожил президент Украины. Президент Грузии предложила местным СМИ ввести мораторий на язык ненависти в адрес власти. Об этом Саломе Зурабишвили сообщила на встрече с журналистами. По ее словам, это облегчит жизнь обществу. Грузинский лидер ранее не раз предлагала запретить язык ненависти на законодательном уровне. В стране часть телеканалов находится в открытой оппозиции к действующей власти. А сейчас президент страны предложила СМИ подумать над хотя бы временным мораторием на язык ненависти. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-прокурора Раменского на 749 миллионов рублей. Об этом сообщает надзорное ведомство. Бывший городской прокурор Константин Томболов незаконно приобрел более 240 земельных участков в Московской области, две дорогостоящие квартиры в Москве и другое имущество. Для сокрытия недвижимости он оформил их на номинальных лиц. Согласно решению суда, у мужчины изъяты предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 миллионов рублей. Российский консул встретился с задержанной в Минске гражданкой России Верой Цвикевич. Об этом сообщает РИА Новости. Накануне в интернете была распространена информация об ее задержании. Ей предъявлены обвинения по уголовной статье об организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет о протестах оппозиции после президентских выборов в 2020 году. В российской дипмиссии сообщили, что консульские сотрудники и посольства в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств. Там добавили, что у Цвикевич есть адвокат, который занимается ее делом. Россияне стали восьмыми в команде на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходят в Германии. Российская команда Кристина Прокопьева, Александр Кустова, Михаил Максимович и Александр Баженов набрали в сумме 460 баллов. Победу одержали словенцы, набравшие почти в два раза больше, 862 балла. Следующий выпуск через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник». «Спутник».
И мы продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии все так же Алексей Красильников и Мария Меркулова. Еще раз, Леша, тебя приветствую.
Привет.
Говорим мы о том, как может выглядеть государственное регулирование, в смысле не контента, а финансовое, фискальное даже, налоговое регулирование в виртуальных предметов, рынка виртуальных предметов в России. Ну,
просто
в России задумались.
Заходит человек, допустим, в цивилизацию, не в цивилизации, ладно, а вот я даже не знаю, в какой игре, чтобы попроще. Ну, пусть, ладно, пусть в World of Warcraft заходит он купить какой-нибудь артефакт, и тут сбоку подходит такой тоже, видимо, игровой персонаж в костюмчике с кейсом такой. Здравствуйте, ИНН, предъявите, пожалуйста. Где ваш СНИЛС?
Да.
Он говорит, я эльф, я орк, я не знаю, кто я.
Декларацию об уплате.
Да-да-да.
В конце концов.
Вы полуогр. Но вы заплатили за прошлый год налоги? Нет? Пройдемте.
Будет ли это так или как-то иначе? С Эриком Розенфельдом, инвестиционным консультантом, экспертом по личным финансам, автором курса по финансовой психологии и YouTube-канала «Инвестиции – это просто», мы будем разбираться. Эрик, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Мария.
Эрик, добрый день. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. А расскажите, пожалуйста, вот этот рынок внутри игровых покупок, продаж, просто внутри игровой рынок, насколько он сейчас вообще понятен? То есть что там происходит, какие там механизмы есть? Почему так спрашиваю? Ну, чтобы в дальнейшем уже выяснять, насколько он может быть регулируем или насколько он может быть привлекателен инвестиционно. Вообще, насколько сейчас люди понимают, что там происходит, или все на уровне «а что если?» «А вот гляди, как я еще могу».
Ну, в рамках игр, которые уже существуют, в общем-то, правила достаточно понятны. Существуют там скины, артефакты, существуют некие предметы, виртуальные предметы, которые можете приобретать, ими пользоваться и по мере того, как их цена растет, продавать и получать некую прибыль. В одних случаях вы можете эту прибыль выводить в реальные деньги, в большинстве случаев вы ее должны реинвестировать или там что-либо купить на эти же деньги. И в рамках этой конкретной игры или общих правил здесь все достаточно понятно. Но поскольку мы все сейчас движемся в сторону метавселенной, вот здесь начинается, на самом деле, пространство гораздо более пока неорганизованное и непонятное, чем в тех играх, которые вы упомянули, и во множестве других.
Ну вот да, совершенно непонятно, Эрик, признаемся честно, потому что мало того, что сам рынок и то, что происходит в видеоиграх, вообще в онлайн-пространстве, далеко не всем понятно, если сюда еще и метавселенные присовокупить, вообще становится.
А можно я тогда прямой тезис здесь озвучу, может быть, даже, кстати, противозаконный. Не находимся ли мы в этом смысле вот на столечко, на полшажочка от того, чтобы признавать внутри игровую валюту реальными деньгами? То есть, таким образом, я могу не просто покупать алмазики в какую-нибудь игру, а и потом еще и продавать эти алмазики и получать деньги. А отсюда уже следующий шажочек про
налоги.
То, как я могу делать какие-нибудь ставки или зарабатывать что-нибудь в какой-нибудь игре и потом выводить с налогами, естественно, выводить это в реальные деньги.
Пока мы находимся в рамках виртуальных валют, виртуальных предметов, их приравнивают к реальным, пока не получается. Пока они не проданы или не куплены за реальные деньги. Вы все помните недавнюю дискуссию, которая, собственно, продолжается по поводу возможного запрета там, криптовалют или регулирования криптовалюты в России. Это, собственно, как бы одного поля ягоды. Разговор идет о том, что делать с чем-то, что нельзя потрогать руками. И все, что касается предметов, которые приобретаются или продаются в рамках виртуальных каких-то игр или метавселенной, которые гораздо больше, или NFT, который сейчас, ну, собственно, самый главный бум и по своему росту гораздо больше, на мой взгляд, капитализирован или будет капитализирован, чем игры. Все это пока что предметы, которые вот ваш этот виртуальный налоговый инспектор взять в руки не в состоянии. Вернее, виртуальный может и в состоянии, но реальный пока нет. И пока эти предметы не выведены в реальность офлайн, то есть не пришли эти деньги на счет какого-то человека, налоговая, к сожалению, на мой взгляд, по моему представлению, ним никак дотронуться, посчитать и, соответственно, обложить этим самым налогом не в состоянии.
Но если я вас правильно понимаю, то вся эта ситуация, про которую говорят, она просто невозможна. Так, чтобы подчеркнуть, потому что пока это не на реальных финансовых денежных счетах, это неприкасаемо. Пока это в игре.
Это контролируемо, но не государствами и, соответственно, не налоговыми службами. Разумеется, там, допустим, возьмем там, знаю, ту же криптовалюту, которая, в общем, в одном поле находится. Есть биржи, где, естественно, существует контроль за там, происхождением средств и прочее, прочее, прочее. Но российская налоговая служба, например, никак к криптобирже или к владельцу компьютерной игры виртуальной, она к нему отношения не имеет, ни юридического, никакого, и, соответственно, повлиять на то, чтобы этот первоисточник отдавал некую информацию, допустим, которая бы была бы воспринята как начало разговора о выплате налогов, этого тоже ожидать, в общем-то, не приходится, на мой взгляд. То есть пока что это недостижимое пространство для государства и для его ярого представителя, то есть налоговой службы.
Но российское государство все-таки тянется туда. И как...
А какое не тянется? Все государства тянутся.
Все тянутся, да-да-да. Я просто имею в виду то, о чем мы говорим сейчас, ну, новость, с которой мы начали эту беседу.
Нет ли опасности, что если это неприкасаемо, недостижимо ни государством, ничем, что там различные, ну, прям откровенно темные делишки начнут твориться. Я сейчас темные имею в виду не в смысле противозаконные, а в том смысле, что... Да нет, и противозаконные тоже, это просто, наверное, сейчас самое главное страшное.
Ну, для того, чтобы что-то провести... Скажем так, противозаконное, как правило, мы имеем в виду что-то в реальной жизни, там, не знаю, поддержка терроризма или там, не дай бог, там еще что-либо ужасное. Все это предполагает реальных денег. То есть я полагаю, что государство или государства в состоянии как-то контролировать вот этот переход из офлайна, из онлайна в офлайн. То
разрешите пример, Эль, разрешите пример.
Да, конечно.
Условно говоря, за какую-нибудь нелегальную операцию я просто передаю не конкретные деньги, не чемодан с деньгами, не какое-то вот какое-то количество криптовалюты, а я передаю артефакт, вот игровой, который стоит по местной игре 10 тысяч чего-то там. Человек его получает и потом монетизирует. Как? Ну, откуда я нашел этот артефакт? Выиграл что? А по факту, вот, пожалуйста.
Это прям отмывание. Да, отличная
схема. Да.
Угу. Схема работающая. Что тут греха таить? И единственная, наверное, схема противодействия является некая кооперация между площадкой, где этот криптоактив или цифровой, или виртуальный актив был трансформирован в фиат, и налоговым государством, налоговой службе той страны, налоговым резидентом которой получатель этой реальной
суммы является. Эрик, а фиат-то может и не уходить никак. Зачем? Зачем мне переводить в реальные деньги, попадать под угрозу, если я и дальше могу этим ножом, этим кинжалом пользоваться внутри этого игрового пространства? Найдется покупатель, всегда будет интерес к большим красивым шмоткам.
Можно и так. Можно покупать недвижимость или землю на Decentraland, то есть на виртуальном пространстве, где да. уже сейчас, так сказать, достаточно дорого все стоит. Там минимальный вход – это 11 тысяч долларов на минуточку. То есть уже там можно приобретать себе особняки и проводить вечеринки, как это делают некоторые звезды и прочее. И вообще не выходить в офлайн, соответственно. Да, к сожалению, наверное, правильнее сказать с точки зрения настоящего гражданина, что, к сожалению, госслужбы, налоговые службы не в состоянии пока никак на это влиять. Пока я не знаю никаких способов. Я думаю,
ну,
нет.
Если
пока.
Я правильно вас понял, то здесь нужно действительно какое-то тотальное взаимопонимание и доверие между разработчиками игры, между площадкой, которая игру на которой игра, собственно говоря, существует, через которую можно продать, да. провести операции. И вот, да, те самые, опять же, службы уже какие-то офлайновые, которые позволяют, ну, как сказать, переводить деньги на счет, то есть финансовой организации. Я боюсь тут не договорятся, потому что есть еще игровое сообщество, есть еще государство. А мы
если
еще будем
договориться по-хорошему не получится, значит, начнут придумывать меры воздействия.
Существуют способы влияния на эти площадки или, по крайней мере, попытки договориться. Я знаю о нескольких случаях, когда государство, например, закрывало доступ к определенным опциям гражданам определенных стран. То есть некое... Да. Эти операторы игр, они не стремятся конфликтовать с государствами. Их задача не быть точкой обвинения в том, что они поддерживают там терроризм или отмывание денег. Они хотят, в общем, чтобы все было легально, но при этом сильно влазят, чтобы государство не могло в их деятельность. Вот где-то вот такой компромисс, видимо, ищется.
Но это тоже, если я вас правильно понимаю, вы, ну, в частности, пример, который привели, это в GTA, по-моему, в 5-м запретили покупать внутриигровую валюту по геолокации. Человек приходит из Вьетнама, там, допустим, из Юго-Восточной Азии, и ему что-то нельзя сделать. Ну так ведь геолокацию можно
да,
и обойти.
Да, что-то такое было.
Можно же обойти геолокацию, поставить себе условный VPN или какие-нибудь другие дополнительные штуки.
Да, и все.
Наверное. Я думаю, что они тоже, с другой стороны, понимают, что это легко сделать, и, видимо, существуют некие иные формы идентификации, которые отделяют одних граждан от других среди пользователей этой игры.
Угу. В будущее, опять же, если попытаться заглянуть, будут ли сами игровые сообщества, говорю в множественном числе, потому что есть и производители игр, и просто площадки, каким-то образом сами могут быть заинтересованы в том, чтобы каким-то образом легализоваться по деньгам, или здесь их все абсолютно устраивает?
Я думаю, что они хотят легализоваться, и чего они не хотят, это какого-то тотального контроля, но общие правила игры, я думаю, они будут готовы соблюдать, и в конце концов никто в здравом уме не хочет поддерживать терроризм или какие-то там отмывания денег. Я думаю, они будут готовы идти на определенный разумный компромисс.
То есть ровно до первого сообщения о том, что, допустим, через, грубо говоря, вселенную GTA или вселенную World of Warcraft было проведено какое-нибудь финансирование террористического акта?
Ну, не обязательно, это должно быть прямо некий прецедент, просто должны быть сформированы понятные, четкие правила игры. И, видимо, это пока еще не сформировано, потому что, как я уже сказал, эти видеоигры – это лишь малая часть общей ситуации. Мне видится, метавселенные гораздо более, и NFT в том числе, гораздо более широкая площадка, и к ней также применимы вот эти самые пока не очень проговоренные в чистую правила игры между государством и его контролирующими органами, с одной стороны, и операторами или площадками, с другой.
Но мы просто на играх сконцентрируем, потому что действительно попроще.
Инфоповод у нас такой, да.
Последнее, полминутки остается. А кто будет эти правила сформулировать, на ваш взгляд? Опять же, мы заглядываем куда-то в будущее. Это государство, это финансовое сообщество, это кто?
Это государство. Это государства будут пытаться договориться с провайдерами, с площадками, где подобные деньги, скажем так, генерируются или меняют владельца, о неких правилах контроля, и со своей стороны они будут как-то, видимо, угрожать некими санкциями, запретными, в том числе и через вот, ну, не знаю, там, ограничения по интернету, может быть, какие-то будут. В общем, некие такие действия, которыми они могут эти вторые стороны как-то принудить к кооперации.
Да, спасибо, поняли огромное. Вас. Спасибо большое. Эрик Розенфельд.
Дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Президент Украины назвал ошибкой эвакуацию семей дипломатов ряда стран из Киева на фоне информации об эскалации ситуации со стороны России вблизи украинских границ. «Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых стран. Я считаю, что это недостаток для нас, для Украины», – заявил Владимир Зеленский. Глава государства также критически расценил заявление, что выезжают сотрудники не первого уровня. «Я так не считаю. В такой ситуации все первого уровня, все должны быть на месте», – подытожил президент Украины. Президент Грузии предложила местным СМИ ввести мораторий на язык ненависти в адрес власти. Об этом Саломе Зурабишвили сообщила на встрече с журналистами. По ее словам, это облегчит жизнь обществу. Грузинский лидер ранее не раз предлагала запретить язык ненависти на законодательном уровне. В стране часть телеканалов находится в открытой оппозиции к действующей власти. А сейчас президент страны предложила СМИ подумать над хотя бы временным мораторием на язык ненависти. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-прокурора Раменского на 749 миллионов рублей. Об этом сообщает надзорное ведомство. Бывший городской прокурор Константин Томболов незаконно приобрел более 240 земельных участков в Московской области, две дорогостоящие квартиры в Москве и другое имущество. Для сокрытия недвижимости он оформил их на номинальных лиц. Согласно решению суда, у мужчины изъяты предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 миллионов рублей. Российский консул встретился с задержанной в Минске гражданкой России Верой Цвикевич. Об этом сообщает РИА Новости. Накануне в интернете была распространена информация об ее задержании. Ей предъявлены обвинения по уголовной статье об организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Речь идет о протестах оппозиции после президентских выборов в 2020 году. В российской дипмиссии сообщили, что консульские сотрудники и посольства в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств. Там добавили, что у Цвикевич есть адвокат, который занимается ее делом. Россияне стали восьмыми в команде на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходят в Германии. Российская команда Кристина Прокопьева, Александр Кустова, Михаил Максимович и Александр Баженов набрали в сумме 460 баллов. Победу одержали словенцы, набравшие почти в два раза больше, 862 балла.